Третье. Есть способ войти без очереди?
Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что вышеозначенная подпись под этим актом сделана собственноручно в присутствии моем Александра Рафаиловича Янсона, нотариуса губернского города Х, в конторе моей, находящейся по Университетской улице, в доме номер 16. Нотариус был занят. Пришлось ждать. Расстояние от гостиницы до нотариальной конторы Янсена мизер, пустяк, рукой подать. Этот путь Алексеев проделал пешком с нескрываемым удовольствием от простого физического действия. Метель с ночи улеглась, снег весело скрипел под ногами. Обманывал. Делал вид, что скрипит вовсе не он, а не разношенные алексеевские ботинки. Это заставляло невольно ускорять шаг, добиваясь оркестровки скрипения в ритме марша, и в контору Алексеев прибыл раньше условленного срока. Повесив пальто на вешалку, а сверху приспособив шляпу, он сидел в кресле у окна приемной, задумчиво пощипывал усы. Улыбался, вспоминая забавный казус с котом, и вполуха слушал, как бубнят из кабинета. «Потомственным почетным гражданином Николаем Петровичем Вишневским, живущим по Конторской улице в доме Стыпина, лично мне известным, как он уже понял, из невольно подслушанного, заключался или заверялся, Бог его знает, договор найма. Правление товарищества Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий нанимала потомственного почетного гражданина Вишневского в качестве приказчика первого класса для продажи товаров, где укажут доверители как за наличные деньги, так и в кредит. Продажу в кредит Вишневский обязывался производить осторожно и осмотрительно. Жалование новому приказчику положили 3500 рублей в год. Деньги выдавались только за прослуженное время – без авансов. Алексеев вспомнил разъездного агента Суходольского, человека приятного во всех отношениях, с которым имел счастье знакомства в Астраханской. Похоже, Суходольский был с претензией. Такой же приказчик, как и Вишневский. Он называл себя торговым агентом. Надо будет спросить у Юры насчет этого агента. Или не надо? Какая разница? Тоже, небось, 3500 в год без авансов. Правильно Алексеев послал агента к Моне. На такое жалование не разгуляешься.
Сборов доход города взыскано 20 рублей. Здравствуйте, Константин Сергеевич.
Женщина, минутой раньше вошедшая в приемную, по мнению Алексеева, вряд ли трудилась в конторе. На уборщицу она не походила ни одеждой, ни повадкой. На клиентку тоже. А в заместители нотариусов женщин не брали. Хотя положением о нотариальной части это прямо не запрещалось, как, например, для евреев и иностранцев. «Мать», — предположил Алексеев, оценив возраст дамы, несомненно, моложавой, но в годах. «Мать или тетушка», или еще какая родня Янсонов? Константин Сергеевич. Случайная посетительница вряд ли бы знала имя и отчество незнакомого ей господина в кресле. Его размышления подтвердил Янсон, нотариус. Долговязый мужчина с реденькими светлыми волосами, зачесанными поперек ранней лысины, выглянул из дверей кабинета, равнодушно кивнул женщине и скрылся без комментариев.
«Вы позволите?»
«Да, конечно». Скинув широкий салоп на меху, женщина осталась в костюме, характерном для преподавательниц курсов. Юбке с жакетом из темной шерстяной ткани, надетым поверх белой блузки с кружевным воротником. Фетровые боты оставляли на паркете следы тающего снега. Но женщину это, похоже, нисколько не волновало. Она достала из сумочки свежий выпуск «Южного края», взмахнула им в воздухе на манер веера и положила газету на подоконник. Почему на подоконник, если столик в углу был девственно пуст? Этого Алексеев не знал.
«Городская дума», — прочел он, щурясь, — «утвержден отчет городского банка, смета на строительство сараев в скотобойне, заслушан доклад о строительстве дезинфекционной камеры».
«Извините, я быстро!» Алексеев опоздал вскочить. Открыв рот от изумления, он смотрел, как женщина, тяжело дыша, перетаскивает упомянутый столик из одного угла в другой. Она и впрямь действовала быстро, несмотря на возраст. Когда Алексеев опомнился, дело было сделано. Второй экземпляр южного края птицей спланировал на столешницу. Женщина подвинула газету ближе к центру и осталась довольна.
«Простите, ради бога. Вы бы сказали, я помог бы».
«Не стоит извинений. Вы бы мне все равно не помогли».
«Отчего же?»
«Я должна была сделать это сама. Всего доброго, Константин Сергеевич».
«Всего...» Он увидел себя со стороны. Точь-в-точь приживалка мамаша, когда та клещами вытаскивала из него имя-отчество.
«Любовь Павловна».
«Мое почтение, Любовь Павловна». «Я ее знаю», — подумал Алексеев. «Я ее где-то видел, причем недавно. Доброжелательность, природное обаяние, свобода поведения, манера себя вести, интонации, взгляд. Где мы виделись?» «Забыл». Совсем из головы вылетело. Из кабинета голдя выбралась компания деловых людей. Пока они одевались, усатый толстяк, должно быть, приказчик Вишневский, сунул один экземпляр южного края, тот, что с подоконника, в карман своего сюртука.
«Ну да», — оценил Алексеев. «Три копейки не кот начихал. В день по 3 копейки, в месяц считай рубль, в год 12 рубликов. Экономный вы, господин Николай Петрович, уважаю. Берите уже и второй, продадите кому-нибудь за 2 копейки».
Словно подслушав его мысли, приказчик косо глянул на Алексеева и второй экземпляр брать не стал. Первый, впрочем, тоже не вернул.
«Прошу вас, Константин Сергеевич». В кабинете Алексеев сел к столу, массивному, как гиппопотам, и приготовился к серьезному разговору. Нотариус оправдал его ожидания, без прелюдий взяв быка за рога.
«Не хочу отымать ваше время, поэтому перейду к делу. Завещательный акт Заикиной составлен в письменной форме, что является корпусом сделки, поскольку словесные завещания и так называемые изустные памяти никакой силы не имеют. Тут все в полном порядке. Воля завещательницы выражена столь положительно, ясно и прочно, что не может быть никакого сомнения в ее проявлении».
Алексеев кивнул. «Я здесь надолго», — понял он.
«Подлинность воли завещательницы удостоверена подписями 3 свидетелей. Вот, извольте ознакомиться». Янсен протянул Алексееву 3 плотных листа бумаги, заполненных мелким убористым почерком. На 3-м стояли подписи Заикиной, нотариуса и свидетелей.
«Кантер Лейба Берлович», — прочел Алексеев. «Радченко Любовь Павловна. Ваграмян Ашот Каренович».
«Ваграмян?» Он поднял глаза на нотариуса. «Вас что-то смущает?»
Курчавые, тронутые сединой волосы, крупный нос, полоска усов, кожаный фартук сапожника.
«Вы же хорошо спали! Ну и чудесно!»
Саквояж, переставленный с пола на стул.
«Вот теперь все как надо!»
«Теперь», — мысленно повторил Алексеев, — «все как надо».
«Нет, ничего, просто совпадение. Поясните».
«Я сегодня познакомился с господином Ваграмяном, вот и все. Он заходил ко мне в гости. В смысле, на квартиру Заикиной».
«На квартиру, завещанную Заикиной вам», — поправил нотариус. «Но это не вступает в конфликт с законом. Продолжим».
«Еще один вопрос. Свидетель Кантор. Насколько мне известно, лица, не бывшие никогда у святого причастия, не имеют права свидетельствовать.
К
каким образом вы завизировали подпись Лейбе Берловича?»
«Он крещеный», — равнодушно ответил Янсен. «Наречен львом, это сейчас он подписывается Лейбой. Крещеный в детстве. Забавная история, я когда-нибудь вам расскажу. Еще вопросы?»
«Нет, продолжайте».
«Малейшие сомнения относительно содержания действительной воли завещательницы исключены. Теперь я должен передать завещание в суд для утверждения к исполнению», —
Янсен пожевал бледными губами и добавил, —
«с соблюдением установленных сроков».
«Каковы сроки?»
«В течение года».
«Представьте, немедленно».
«В течение месяца».
«Почему так долго?»
«Очередь. Месяц, возможно, полтора».
«Есть способ войти без очереди?»
«Увы, нет».
«Месяц очереди, полгода на утверждение, если не больше».
«Вы не волнуйтесь, Константин Сергеевич. Нотариальное завещание утверждается судом без дальнейшего рассмотрения».
Бледные губы жуют воображаемый хлебный мякиш.
«Если, конечно, не был заявлен вопрос о подлоге».
«Привычка», — оценил Алексеев. «Профессиональный строй речи. Уточняет, добавляет, вносит поправки. Ничего не говорит от начала до конца так, чтобы добавить было нечего. Детали, мелочи, подробности, законы, положения, подзаконные акты. В этом его жизнь. Не удивлюсь, если он засиживается на работе до глубокой ночи. Завещание моего отца все решалось много проще».
Янсен пожал узкими плечами. «Вы не состоите с завещательницей в кровном родстве. Будь она, к примеру, вашей матерью...»
«Моя мать жива, дай ей Бог долголетие. Что же до Заикиной, так по возрасту она годилась мне в бабки. Да что там, в прабабки. О ее существовании я впервые узнал от вас».
«Добрый вестник», — нотариус улыбнулся. «Люблю приносить хорошие новости».
Алексеев содрогнулся. «Смерть. Хорошая новость. А, он про квартиру. При его жаловании такое наследство – подарок судьбы». «Я не имею возможности сидеть здесь месяц, тем более полтора».
«Примите во внимание Пасху».
Янсен протянул руку, коснулся массивного пресс-папье.
«Прибавьте праздничные дни».
«Детали», — мысленно повторил Алексеев. «Мелочи, подробности, законы, положения, подзаконные акты. Подробности главное. Подробности Бог. Старый мудрый Гёте. Подробности главное». С пронзительной ясностью он вдруг увидел декорации к постановке потонувшего колокола. Сцена хаос. Сцена нагромождения. Бесконечное количество крохотных площадок, разбросанных рукой безумца на самых разных уровнях. Множество люков. Скала с расщелиной. Мизерное плато, заваленное сошедшей с гор лавиной. Озерцо. Дерево, упавшее через ручей. Такой пол, чтоб ходить было невозможно. Актеры лазают, сидят на камнях, скачут по скалам, карабкаются по деревьям, прыгают в люк, поднимаются на поверхность. Они путаются в этой неразберихе, из последних сил вырываются наружу. Вон из мелочей, к мечте, чтобы вновь быть поглощенными. Чтобы не быть. И сюда, с вершины моих надежд, падаю я, мастер Гейнрих, чье высокое творчество потерпело крах, рухнуло и утонуло в озере. Я лечу вниз головой по гладкой полированной доске. Вместе со мной летит обвал, камни, ветки, щебень, треск, шум, грохот. Черт возьми, меня придется откапывать из-под завала. Нет, не придется. С театром покончено. Маруся. Я виноват. Я знаю, что от природы вынослив физически, в отличие от тебя. Прикрыв глаза, Алексеев увидел жену так ясно, как если бы она стояла у окна. Ты лечишься бромом. У тебя болит сердце и развивается малокровие. Переменчивость твоих состояний вызывает опасения. Доктор Фрейд сказал бы, что у тебя тревожный невроз. Я помню, ты жаловалась на ночные приливы пота, рассказывала о своем страхе, ощущении неминуемой кончины. Этого больше не будет, родная. Я виноват. Я раскаиваюсь. Я упал с горы. Самое время обшивать равнину. Я хочу завтра же уехать. В крайнем случае, послезавтра. Назначьте юриста, представляющего ваши интересы. У вас есть знакомые? Я могу подсказать. Спасибо, не надо. Меня будет представлять коллежский советник Довтянц.
Григорий Гаврилович? Прекрасный выбор. Вам известно, что в ноябре прошлого года он стал судьей окружного суда?
Поэтому я его и выбрал. Во-первых, мы хорошо знакомы. Во-вторых, если кто-то и сумеет ускорить рассмотрение, так это Григорий Гаврилович.
Я виноват, Маруся. У Игорька туберкулез. Ты целиком занята его лечением, а меня вечно нету рядом. Я вернусь домой, вернусь навсегда. Ты только признай, что мое решение – трагедия для искусства. Скажи об этом вслух, и я расцелую тебя за такой приговор. Федотова говорит, что я второй Щепкин, что имя мое останется в истории театра. Скажи, это ты, и я вычеркну свое имя из театральной истории, с радостью видя, что ты ценишь мою жертву, понимаешь, на что пошел ради тебя. Задержитесь на неделю.
С какой целью?
Могут возникнуть ситуации, требующие вашего личного присутствия. Потом уезжайте и ни о чем не беспокойтесь. У вас еще есть вопросы ко мне?
Да. Та женщина в приемной.
Какая женщина?
Она принесла свежий южный край. Мне показалось, я ее знаю. Она у вас работает?
Янсен встал. Я не знаю, о ком вы говорите. У меня не работают женщины.
И добавил, поджав губы, «Я не выписываю южный край». Не говоря ни слова, Алексеев прошел в приемную и вернулся с газетой. Там было два экземпляра. Один унес Вишневский.
«Я не выписываю южный край», — повторил нотариус.
На лице его читалось раздражение, впрочем, слабое.
«Это какое-то нелепое совпадение. Должно быть, разносчица ошиблась дверью. Рядом размещается землеустроительная комиссия. Они выписывают».